Если б я увидел его снова, то предупредил бы, что делать ему тут нечего. Возможно, вреда от него никакого, но...
Но что?
Стиву приходилось бродяжничать, и он не видел в этом ничего ужасного.
Что плохого мог сделать этот парень?
Стибрить у кого-то дорогую картину? Или выцыганить у Содерсона стакан спиртного? Колли пожал плечами. Он все смотрел на мужчину, пришпиленного к кактусу. Брюки цвета хаки в заплатках. Футболка еще более старая, чем та, что Биллингсли нашел для Колли. И к тому же грязная. Кроссовки, перетянутые изоляционной лентой. Одежда бродяги. И вещи, вывалившиеся из тележки, говорили о том же. Пара старых сандалий, кусок веревки, кукла Барби, синий пиджак с вышитой на спине надписью «Буки Лейнс», ополовиненная бутылка вина, портативный радиоприемник, каких уже лет 10 не изготавливали. Пластмассовый корпус склеен эпоксидкой. Около дюжины пластиковых мешков, аккуратно сложенных и перевязанных бечевкой. Мертвый бродяга посреди лесополосы. Но как он умер? Его глаза вывалились из орбит и свисали на щеки на усохших оптических нервах. Глазные яблоки лопнули и съежились, словно сила, которая вышибла их из орбит, еще и раздавила их. Кровь из носа запеклась на губах и тронутой сединой щетине на подбородке. Кровь, однако, не залила бродяге рот, о чем Стив мог только пожалеть, потому что этот рот застыл в широченной глупой улыбке. Уголки рта бродяги поднялись чуть ли не до мочек ушей. Некая сила загнала его в кактусовые заросли и убила, вывалив глаза на щеки. И эта же сила оставила его улыбающимся во весь рот. Колли сжимал руку Стива все сильнее, у него даже заныли пальцы.
«Может, отпустишь?» — взмолился Стив. «А не то...»
— он посмотрел вдоль тропы, уходящей от развилки на восток, той тропы, что могла привести их на Андерсон-авеню, где они попытались бы найти подмогу. 10 ярдов, и растительность резко обрывалась, выводя тропу в ночную пустыню. Стивен даже не подумал о том, что такой пустыни просто быть не может в Огайо. Не подумал потому, что перед ним открылся ландшафт, которого он не видел никогда в жизни, даже в кошмарном сне. Широкая равнина уходила к горам, вершины которых более всего напоминали зубья пилы. Однотонные, без расселин, без выступов, черные горы, нарисованные ребенком. Сама тропа не исчезала, а расширялась, превращаясь в дорогу, какие бывают в рисованных мультфильмах. Слева от нее валялась наполовину ушедшая в песок телега. За телегой виднелась низина, где уже царствовала ночь. Справа стоял столб с прибитой к нему доской. Черные буквы выцвели, но Стив прочитал надпись. «В Пандерозу». На столбе красовался коровий череп, такой же бесформенный, как и кактус. Сама дорога чем-то напоминала Стиву афиши фильма «Близкие контакты третьей степени». В небе над горами уже сияли невероятно крупные звезды. Они не мерцали, а мигали, как рождественская гирлянда. Вновь поднялся вой. На этот раз выли не 3 или 4 койота, а целая стая. Койотов Стив не увидел. Только белесая пустыня, зеленые пятна кактусов, дорога, телега, низина и нарисованные горы на горизонте.
«Что это такое?» — прошептал Колли.
Прежде чем Стив успел ответить, что это фантазия какого-то ребенка, из низины послышалось низкое рычание. Словно, Стиву, во всяком случае, так показалось, заработал мощный двигатель речного катера. Потом в тени вспыхнули 2 зеленых глаза. Стив отступил на шаг, во рту у него пересохло. Он поднял Мосберг к плечу, но руки его не слушались, да и винтовка скорее напоминала игрушку. Глаза! Они плавали в темноте, словно глаза в темной комнате из мультфильма. Размерами не уступали футбольному мячу, и Стиву не хотелось даже думать о том, какому животному они могли принадлежать.
«Сумеем мы его убить?»
— обратился он к Колли. — Если оно бросится на нас, как ты дума...
— Оглянись! — оборвал его Колли. — Посмотри, что происходит!
Стив посмотрел. Зеленый мир отступал от них, а пустыня наступала. Трава под ногами сначала бледнела, словно что-то высасывало из нее хлорофилл, потом исчезало. Затем из черной земли уходила влага. Она выцветала и крошилась гранулами, бусинками. Почва замещалась мириадами бусинок. Справа деревья трансформировались на глазах. Стволы зеленели и обрастали шипами. Ветви сливались воедино, превращаясь в отростки кактусов.
«Знаешь, по-моему, нам пора сматываться отсюда», — прошептал Колли.
Стив не ответил. Вместо языка заговорили ноги. Мгновение спустя они уже бежали по тропе к тому месту, где вышли на нее. Поначалу Стив думал только о том, как бы уберечь глаза от ветвей и не пробежать мимо пары батареек, лежащих там, где им следовало поворачивать к дому Биллингсли. А потом он вновь услышал рычание, и мысли о таких пустяках канули в небытие. Рычание приближалось. Тварь из низины, тварь, которой принадлежали эти огромные зеленые глаза, следовала за ними. Черт! Она преследовала их. И догоняла. Часть вторая. Питер Джексон медленно повернулся на звук выстрела. Он понял, насколько был еще способен понимать, что стоит в углу двора и смотрит, насколько он еще мог куда-то смотреть, на столик. На столике лежали книги и журналы, многие с розовыми закладками. Питер работал над статьей «Джеймс Дики и новая южная реальность», полагая, что она должна поднять высокую волну в тихом академическом пруду. После публикации этой статьи он ожидал приглашения в дискуссионные клубы других колледжей, причем с оплатой всех расходов, конечно, в разумных пределах. Как он об этом мечтал? И какими далекими и никчемными казались ему теперь эти мечты? Как этот выстрел в лесу и последовавший за ним крик, как рычание, словно тигр удрал из зоопарка и спрятался в лесополосе. Мелко все это, ничтожно. Потому что главное сейчас — найти моего друга, — сказал себе Питер. Добраться до развилки и сесть рядом с моим другом. Лучше всего добираться туда ползком. Питер пересек двор по диагонали, по пути задев столик бедром. Несколько книг и журнал «Поэзия Джорджии» свалились со столика и упали на землю. Но Питер даже не посмотрел в их сторону. Его слабеющий взгляд не отрывался от зеленой лесополосы, окаймляющей с востока Тополиную улицу. А новая южная готика Питера уже нисколько не интересовала. Часть третья. Когда это произошло, Джен говорила не о Рее Соумсе. Она вопрошала, почему Бог создал мир, в котором тебя должны целовать и лапать мужчины с грязными коленками, которые моют голову 4 раза в месяц. А то и реже. Разумеется, она имела в виду Рея, только опускала имя. И впервые с тех пор, как Одри нашла здесь убежище, она почувствовала, как ее разбирает злость, свидетельствующая о том, что нежная дружба начинает давать трещины. Одри больше не желала выслушивать бесконечные рассуждения Джен об ее отношениях с Соумсом. Одри стояла у входа в беседку, смотрела на луг, вслушивалась в жужжание пчел и гадала. А что она здесь, собственно, делает? Люди нуждались в ее помощи. Люди, которых она знала, более того, питала к ним симпатию. Часть ее, та, которая умела убеждать, твердила, что не стоит о них и думать, поскольку этих людей отделяют от нее 400 миль и 14 лет, только Одри понимала, это ложь, убедительная, но ложь. Вот луг этот — иллюзия. Луга этого в реальности не существует. «Но я должна побыть здесь», — подумала она. «Должна». Возможно, но обсасывание любви и ненависти, испытываемой Джен к Соумсу, внезапно до смерти ей наскучило.
Одри ужасно хотелось развернуться на каблуках и бросить. «Слушай, не пора ли тебе перестать скулить и бросить его?»